С новостями вас познакомил Александр Бобраков. Доброе утро! Сегодня 22 апреля, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы нашей программы. Сегодня исполняется 141 год со дня рождения Владимира Ульянова Ленина. До сих пор в России и во многих других странах эта фигура делит людей на два непримиримых лагеря. В России споры вокруг имени и личности Ленина обостряются тем фактом, что его тело, вот уже 87 лет, лежит в мавзолее на Красной площади. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун находится в России с трехдневным визитом. Сегодня он встретится с президентом Дмитрием Медведевым и с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности ОДКБ Николаем Бордюжей. На Дальний Восток отправилась экспедиция Русского географического общества с целью изучения последствий аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Независимые экологи не доверяют этой экспедиции, потому что их не взяли с собой. Российские железные дороги не планируют повышать тарифы на проезд в пригородном пассажирском транспорте. РЖД намерены в этом году улучшить качество обслуживания пассажиров, если хватит денег. Хоккейная сборная России на мажорной ноте начала последний этап Еврохоккей-тура «Чешские игры». «Чешские игры» – последняя возможность для тренеров перед чемпионатом мира просмотреть кандидатов в национальную сборную страны. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, почему в России до сих пор не решен вопрос о захоронении Ленина? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет около 10 градусов тепла, временами возможны дожди. В Санкт-Петербурге +7-9, во второй половине дня также ожидаются дожди. Вы слушаете «Время свободы». 141 год назад, по новому стилю, 10 апреля по-старому, в губернском центре Симбирске, в семье инспектора народных училищ Симбирской губернии, четвертым ребенком в семье родился Владимир Ильич Ульянов. В 17 лет Ульянов с золотой медалью окончил Симбирскую гимназию, которой руководил Федор Керенский, отец будущего главы Временного правительства и одного из главных врагов Ленина. По окончании гимназии Володя Ульянов поступил на юридический факультет Казанского университета. Его выбором, кстати, был весьма разочарован Федор Михайлович Керенский. Он советовал ему поступать на историко-словесный факультет ввиду больших успехов Володи в латыни и словесности. Через много лет Ленину удалось подняться на вершину власти. Смерть Ленина в 1924 году повергла Советский Союз в траур, чтобы навечно сохранить нетленным образ и лик вождя, его тело забальзамировали. До сих пор, спустя 20 лет после падения советской власти, мавзолей на Красной площади хранит тело Ленина. Попытки похоронить его встречают решительное сопротивление со стороны коммунистов и людей старшего поколения. Почему в России до сих пор не решен вопрос о захоронении Ленина? Это главный вопрос нашей программы. Его жителям Ульяновска, бывшего Симбирска, родины Владимира Ульянова, задавал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Потому что его никто не решает. Ну и вверх, я так думаю, никому сейчас и не нужно. Вот когда экономически люди бы продвинулись и стали жить лучше, вот тогда бы уже, может быть, и встал этот вопрос. А может быть, даже уже и отпал сам собой.
Я думаю, потому что большинство не хотят хоронить его. Весь Запад с большим уважением к нему относится, а мы почему-то считаем, что он для нас никто. Научил грамоте всех, поселил всем белые простыни, поднял из полной разрухи такое огромное государство. Может быть, не во всем был прав. История рассудит. Если захотят его бальзамировать и хранить, и поклоняться его праху, то так и будет лежать. Или он кому-то мешает, или его боятся.
Одна из причин, скорее всего, то, что все-таки люди советского времени привыкли к этому, и все. Все время лежал Владимир Ильич Ленин, он как был символом Советского Союза. И вот с тех пор у них так это и остается. То есть они не хотят, чтобы его убирали. Таких людей очень много, практически полстраны. Ну, еще, наверное, из-за того, что руководство не хочет этим заниматься. Если бы надо было, они давно бы убрали бы.
Правительству удобнее так или некогда.
У нас других проблем хватает. Пока у власти будут коррупция, бесполезно.
Потому что разные мнения у людей. Кто говорят, что давно пора, и по христианским законам это нужно придать земле человеческое тело. А с другой стороны, то, что вроде с революцией связано, что люди старого поколения еще как бы дань отдают это, преклоняются. Вот, хотя можно и на кладбище сходить. Ну, это считается как реликвии, наверное. Лучше бы все-таки это прах захоронить. И все благополучие будет в стране.
Ну, вопрос очень проблематичный. Делит общество на разные части. И мне кажется, из-за того, чтобы не напрягать отношения между людьми в обществе, этот вопрос до сих пор стремятся не активизировать. А если такая активизация происходит, то только в тех случаях, когда необходимо прикрыть этой проблемой более насущную. Ситуация будет продолжаться до тех пор, пока в конце концов не оставят все как есть. Либо не найдется такой лидер, который решится, как Гордиев узел, разрубить.
Боятся трогать мумию. Может быть, плохая примета покойника беспокоить?
Многим людям он дорог. Это поколение еще не ушло. Оно воспитано на пиетете, на уважении к нему. То есть они его считают великим человеком. И жизнь связана, и судьба страны, они считают, связана с ним во многом. Только по этой причине в основном.
А зачем его хоронить? Пусть лежит себе спокойно, где лежит. Я говорю, больше делов, что ли, нечего, как вот таким вопросом заниматься?
Не все люди понимают, что это важно. В мавзолее лежит мумия. Мы же живем не в Египте, а в России. Поэтому я считаю, что надо похоронить.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, почему в России до сих пор не решен вопрос о захоронении Ленина. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Продолжается программа «Время свободы». Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун прибыл с трехдневным визитом в Россию. Планируется, что генсек ООН встретится с президентом России Дмитрием Медведевым, с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ Николаем Бордюжей. Также Пан Ги Мун примет участие в расширенном заседании Постоянного совета при Организации коллективной безопасности. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Визит генерального секретаря ООН Пан Ги Муна не стоит переоценивать. Это обычная рабочая поездка главы международной организации, считает президент Института стратегических оценок Александр Коновалов. По словам Коновалова, две главные темы, которые предстоит обсудить Пан Ги Муну и российскому президенту, это ситуация в Ливии и проблемы ядерной безопасности, которые сегодня после событий в Японии весьма актуальны.
Визит, в общем-то, достаточно рутинный. Генсек ООН должен поправить наносить визиты в страны, пять государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности. Уже много лет говорится о том, как стоит повысить эффективность ООН как международного органа и что для этого нужно сделать. Я думаю, это будет обсуждаться, особенно в связи с тем, что происходит и произошло в Ливии. Возможно, Пан Ги Мун предложит обсудить, какую еще резолюцию можно принять, чтобы все-таки как-то завершить эту операцию. Потому что уже очевидно, что одними бомбежками, обстрелами, крылатыми ракетами результаты добиться будет очень сложно. Если вообще возможно. А сейчас возникла такая ситуация, что для Запада единственный приемлемый результат будет тот, который связан со смещением Каддафи. Если Каддафи не уйдет, это будет в любом случае поражение. Что еще можно ожидать? Можно ожидать проблемы ядерной безопасности обсуждения. Потому что не случайно Пан Ги Мун перед Россией посетил Украину в связи с годовщиной Чернобыльской катастрофы. И там обсуждались возможные международные акции помощи, прежде всего, Украине в модернизации и укрытии в Чернобыльском реакторе. Это и для нас вопрос очень важный. Наверное, можно обсуждать его именно в глобальном плане. Насколько надежна сегодняшняя система защиты атомных электростанций? И что может сделать мировое сообщество для того, чтобы по возможности исключить повторение таких событий?
В программе российской части визита Пан Ги Муна встреча с генеральным секретарем ОДКБ Николаем Бордюжей, а также участие в расширенном заседании Постоянного совета при организации договора о коллективной безопасности. По мнению президента Института стратегических оценок Александра Коновалова, инициатива участия генсека ООН в мероприятии ОДКБ принадлежит России.
На мой взгляд, это, скорее всего, наша инициатива. Россия пытается как-то получить международное признание для тех организаций, которые она создавала на территории бывшего Советского Союза. И СНГ хотелось бы России получить статус региональной организации, как, допустим, у ряда европейских организаций существует такое. Формально то, что создано Россией на территории бывшего Советского Союза, не признается региональными организациями.
Визит генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в Россию рассчитан на 3 дня и завершится в субботу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:15. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Власти Чечни заявляют о гибели действовавшего в республике арабского боевика Маханнада. Мосгорсуд в четверг закончил стадию судебного следствия по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Прения сторон начнутся 25 апреля. На Ставрополье возбуждено уголовное дело против главврача больницы в городе Буденновск, где на днях была изнасилована 9-летняя пациентка. На границе Таиланда и Камбоджи произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. По последним данным, погиб один и ранены 5 тайских военных. О потерях со стороны Камбоджи не сообщается. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 94 копейки, евро 40 рублей 81 копейку. Это были новости на Радио Свобода. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Искренними ли выглядят усилия государства по борьбе с ксенофобией? Об этом спорят правозащитники Александр Верховский и Евгений Прошечкин. Ведущие программы Владимир Карамурза. Сегодня на Дальний Восток отправится экспедиция Русского географического общества. Руководить ею будет известный российский полярник, депутат Госдумы Артур Челенгаров. Основная задача экспедиции – изучить степень радиационного загрязнения флоры и фауны Дальнего Востока России после аварии на японской АЭС Фукусима Даичи. Научно-экспедиционное судно «Павел Гордиенко» отправляется в плавание с благословения российского премьера Владимира Путина. Независимые экологи, в принципе, согласны с необходимостью подобного мониторинга, но несколько возмущены тем, что их не пригласили в поход. Руководитель энергетического отдела Greenpeace России Владимир Чупров сомневается в том, что официальные российские эксперты будут объективны. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Арслан Саидов.
Посылка географического судна изучить последствия фукусимской аварии – это действительно череда каких-то нестыковок, взаимопротиворечивых заявлений высшего политического руководства страны, примером которого служит то, что, с одной стороны, президент Медведев заявляет, что в цунами-опасных районах и в районах, где есть землетрясения, не нужно строить атомные станции, тем не менее, принимает решение, подписывает соглашение о строительстве АЭС в Турции, Акуя, местечко, которое известно своими землетрясениями. Аналогично с плавучими АЭС, решение по которым до сих пор не принято, в смысле отказ от их строительства, и плавучая АЭС на Камчатке в 800 километрах от места трагедии в Японии, как говорится, строится будет, и все идет по плану, то, что называется. С другой стороны, власти всегда заявляли, что не нужно паниковать, что все нормально, при этом посылают зачем-то корабль, изучить все-таки какие-то последствия. Если власти так уверены, что все нормально, то зачем, как говорится, тратить государственные деньги на очевидный для властей факт? Ну, наверное, все-таки не совсем так. Очень надеюсь, что все-таки это будет не обычной, не простой пиар-акции чьей-то, я не знаю чьей, там, премьер-министра, президента Медведева, что в итоге все будет изучено, причем объективно, но есть, опять же, и тут ложка дегтя, потому что, насколько нам известно, в составе экспедиции нету общественных организаций. То есть там есть политики, там есть атомщики, то есть это люди, которые заинтересованы в том, чтобы скрыть реальную информацию о том, что происходит на Фукусиме. Уровень доверия вот к такой экспедиции в отсутствии независимых общественных структур, которые могли бы проверить то, что там будут мерить и замерять, у нас, к сожалению, нет.
Вы, как я понимаю, были бы готовы отправиться в эту экспедицию, если бы вас взяли с собой. На что бы вы в первую очередь обращали внимание? Что может происходить на Дальнем Востоке? Какие могут быть последствия? Что нужно искать? Какие следы радиоактивного заражения возможного?
Если бы мы получили приглашение, мы бы согласились, мы бы были бы в этой экспедиции. Но в первую очередь мы бы отобрали свои пробы, проверили бы в своих лабораториях морскую воду, как минимум, то, что можно проверить и понять уровень концентрации. Наверное, это в первую очередь то, что следует сделать. Отбор проб воздуха – это более сложные мероприятия, но здесь нам бы хотелось иметь на борту организации, которые могли бы сделать независимый анализ и контроль. Если это структуры, которые находятся внутри Росатома, то я бы, честно говоря, не доверял таким структурам, которые бы замеряли пробы воздуха. Пробы рыбы, морских организмов, конечно же, их тоже нужно было бы взять на пробы, причем анализировать это, скажем так, вне структур, аффилированных к Росатому. Потому что на сегодня Росатом – это структура, которая пытается принизить уровень, масштаб катастрофы на Фукусиме. Последнее заявление Росатома, что заявленное правительством Японии 7-й уровень наивысшей опасности радиационного события на Фукусиме 1, он некорректно говорит Росатом, что 6-й уровень – это вполне достаточно для такого уровня аварии. Хотя все расчеты четко показывают, что давно уже на Фукусиме, уже на вторую неделю был 7-й уровень. Поэтому боюсь, что эта экспедиция будет специально организована, чтобы доказать, что никакого 7-го уровня нет, что все нормально, что можно продолжать атомные станции в Японии, на Камчатке, в Тунисе, в Чили, то есть там, где везде существует коммерческий, еще раз повторю, коммерческий интерес Росатома расширить свой бизнес, географию своего бизнеса. Здесь огромные деньги, то есть здесь им нужно сейчас активно подчищать хвосты, которые оставляет за собой атомэнергетика. К сожалению, это происходит за наш с вами счет, за счет налогоплательщиков.
Сейчас, на данный момент, у независимых экспертов, у официальных властей нет никаких данных о том, что авария на Фукусиме-1 каким-то образом повлияла на обстановку на российском Дальнем Востоке?
К сожалению, у нас данных, чтобы сделать однозначный вывод или какой-то прогноз, объективный нет. Для этого нужно решить эту задачу в три этапа, в три действия. Первое – знать, сколько у нас на входе этой радиации. И этого мы не знаем, потому что японская сторона не дает эту информацию. Второе, нам нужно иметь модели, которые показали бы, как эта радиация распространяется по воде. На сегодня это, наверное, самое такое уязвимое место, потому что по воздуху пока выбросы прекратились. И третье, это знать с помощью моделей, сколько этой радиации дойдет, в каком количестве и концентрации до российских берегов. Ну и третий этап, да, это ихтиологи, это биологи должны показать, сколько этой радиации концентрируется в организме рыбы, там, других морских видов, чтобы понять, это будет опасный уровень для питания или не будет. На всех трех этапах у нас недостаточно знаний, информации. То, что плохо, это то, что в результате биоаккумуляции, так называемое, количество радиации из морской воды, например, оно в теле той же рыбы концентрируется в десятки, может, даже выше раз. Поэтому это вопрос, который на самом деле серьезный, требует отдельного изучения. Но тут не хватает данных, еще раз повторю.
То есть, когда нам говорят, что в России все в порядке, это лишь означает, что у нас нет никакой информации, чтобы объективно судить о ситуации?
Да, фактически на сегодня это очень-очень такие субъективные предположения, под которыми нет реальных расчетов и экспериментальных данных. Вот, к сожалению, такого нет. Очень надеемся, что экспедиция даст эти расчеты и данные. Но опять же вопрос, как верить этой экспедиции, в которой будет Росатом.
С руководителем энергетического отдела Greenpeace России Владимиром Чупровым беседовал корреспондент Радио Свобода Арслан Саидов. Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Опасный для Белого дома ливийский пад, Соединенные Штаты и сирийские волнения. Можно ли остановить угасание ведущей американской газеты? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг президент Обама одобрил использование американских ударных беспилотных самолетов для нанесения точечных ударов по наземным объектам в Ливии. По словам заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джеймса Картрайта, эти самолеты, действующие на небольшой высоте, предоставляют уникальную возможность наносить удары по объектам, превращаемым в боевые точки. Они замечательно приспособлены для действий в населенных пунктах. Наблюдатели, рассматривающие это решение в стратегическом контексте, видят в этом шаге признак потенциального расширения американского участия в военной операции, то, чего любыми способами пытался избежать президент Обама. Но необходимость отвлечь беспилотники, используемые в операциях в Афганистане, Ираке и Пакистане, заставила аналитиков и комментаторов вновь задаться вопросом о том, почему инициаторы операции в Ливии и их сторонники совершили столь очевидный просчет. Более чем через месяц после организации бесполетной зоны Каддафи и его силы не только не потерпели поражения, на их стороне перевес. Преобладающая точка зрения – размытость цели операции и вытекающее из этого отсутствие решительности в ее осуществлении.
Вот что говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре.
Мы оказались в тупике из-за отсутствия решительных действий со стороны ООН, НАТО и США в начале ливийского восстания 2 месяца назад. Эта затяжная ничья может продолжаться очень долго. Как мне кажется, теперь для того, чтобы переломить ситуацию в пользу повстанцев, потребуется интенсивная военная кампания. И даже в этом случае уже невозможно представить, как можно завершить этот конфликт быстро, с минимумом потерь, с помощью сравнительно простых мер. Если мы все еще намерены добиться победы над Каддафи, поражения его режима, то у нас есть, на мой взгляд, очевидный выбор. Либо мы займемся превращением повстанцев в реальную армию, подготовим вооружимых, на это может уйти от полугода до полутора лет, либо мы направим в Ливию небольшой контингент, 5-10 тысяч солдат из стран, готовых пойти на это. Непредсказуемым фактором в ливийском противостоянии может стать президентская кампания в Соединенных Штатах. Перспектива затягивания конфликта до осени наверняка встревожит Белый дом. Президенту Обаме едва ли хотелось бы вступать в активный отрезок предвыборной кампании с новой военной кампанией в его политическом багаже. Не исключено, это соображение заставит администрацию предпринять более радикальные шаги, чтобы ускорить падение режима Каддафи. Одна из самых респектабельных американских газет, «Нью-Йорк Таймс», объявила в четверг о резком падении своих прибылей. Они составили в первом квартале лишь 5 миллионов долларов, в 2 с лишним раза меньше, чем годом раньше. Картина заката газеты казалась бы однозначной, если бы не одно светлое пятно, рассказывает Владимир Морозов.
Причина падения доходов газет давно известна. Рекламодатели все больше предпочитают интернет. По данным статистики, уже второй год люди чаще обращаются за новостями к компьютеру, а не к газете. За последнее десятилетие печатные СМИ сократили более трети своих репортеров и редакторов. За то же время почти настолько же вырос штат новостных сайтов в сети. Чтобы выйти из положения, «Нью-Йорк Таймс» разрешает вам теперь прочесть в интернете не более 20 своих статей в месяц. Хотите больше – покупайте подписку. Она стоит от 15 до 35 долларов в месяц. Так сказать, добровольно-принудительная подписка введена в конце марта, но с тех пор число подписчиков возросло более чем на 100 тысяч. Хотя пока не ясно, сможет ли это окупить падение доходов от печатной рекламы. Последствия конкуренции печатных изданий и сети предсказать трудно. Вот что думает по этому поводу сотрудник исследовательского центра Pew Том Розенстил. В США 1400 газет, и большинство из них местные газеты со средним тиражом 25 тысяч экземпляров. Они дают новости о своем городке или районе и рекламу маленьких магазинчиков и ресторанов. Эти и другие представители малого бизнеса не имеют своих интернетных сайтов. Сеть ими не интересуется. Выходит, что местные издания по-прежнему на плаву. Перефразируя Марка Твена, можно сказать, что слухи о смерти газет сильно преувеличены. С этим не согласна Меган из города Хантингтон, штат Западная Виргиния. Я была репортером в маленькой газете, и почти все мы там потеряли работу. Разбрелись кто куда. Я решила пойти на преподавательскую работу и для этого пошла учиться. Том Розенстил, сотрудник центра Pew, признает, что такое тоже случается. В среднем, говорит он, местные газеты потеряли за последние годы 6-7% сотрудников, что совершенно несравнимо с такими большими газетами, как Los Angeles Times или San Francisco Chronicle, которые сократили штат, соответственно, на 50 и 65%.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» «Белое на черном» книга Рубена Гонсалеса Гальего «В свободном пространстве». Европейская театральная премия в Петербурге. Книга «Родословная абсолютистского государства». Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. А у нас впереди выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Убитый в Чечне в четверг арабский полевой командир северокавказских экстремистов был эмиссаром Аль-Каиды, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики. Администрация колонии в городе Краснокаменске Забайкальского края, почти полностью сгоревшей 17 апреля после поджога заключенными, допускала многочисленные нарушения в своей деятельности. К такому выводу пришла прокуратура Забайкальского края по итогам проверки. В Петербурге сегодня должен быть вынесен приговор шестерым обвиняемым в жестоком избиении школьников на почве национальной ненависти. На границе Таиланда и Камбоджи произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. По последним данным, погиб один и ранены 5 тайских военных. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в четверг, что войска ливийского лидера Муаммара Каддафи, вероятно, применяют кассетные бомбы против мирного населения в городе Мисурата. Правительство Японии выделит около 50 миллиардов долларов на ликвидацию последствий катастрофического землетрясения и цунами 11 марта. По меньшей мере 16 человек погибли и более 30 были ранены в четверг в результате взрыва в крупнейшем игорном доме города Карачи на юге Пакистана. В Сирии оппозиционные активисты призывают провести сегодня новые массовые акции с требованиями дальнейших политических реформ и демократизации. Не менее 5 человек погибли на северо-западе Пакистана в результате удара, нанесенного, предположительно, американским беспилотным самолетом. Сообщается, что погибшие – боевики. Во многих странах мира сегодня отмечается День Земли, цель которого – привлечь внимание общества к экологическим проблемам. День Земли отмечается 41 раз. В Екатеринбурге более 120 студентов Уральского института противопожарной службы обратилось к врачам с симптомами острого пищевого отравления.
С новостями вас знакомит Александр Бобраков. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня 141-я годовщина со дня рождения Владимира Ульянова Ленина, основателя советского государства. За 70 лет советской власти Ленин был вознесен на вершину культового пантеона, а его мумифицированный труп стал объектом поклонения и туристического осмотра. Есть легенда о том, что сам Владимир Ильич завещал похоронить себя рядом с матерью, Марией Александровной и сестрой Ольгой на Волковском кладбище в Петрограде. Эту легенду категорически опровергала писатель-журналист Ольга Ульянова, племянница Ленина. Она умерла меньше месяца назад, 25 марта этого года. Цитата из ее книги «Родной Ленин». Попытки доказать, что существует завещание о том, чтобы его похоронили на Волковском кладбище, несостоятельны. Такого документа нет и быть не могло. В нашей семье также никогда не было разговоров на эту тему, писала Ольга Ульянова, племянница и биограф Владимира Ленина. И ссылалась на закон Российской Федерации о погребении и похоронном деле, который предусматривает, если отсутствует волеизъявление умершего о желании покоиться на каком-то определенном кладбище и отсутствует согласие родных о перерыве, захоронении, его останки должны оставаться захороненными на прежнем месте. Как россияне относятся к вопросу о захоронении тела Ленина? Я поговорил об этом с социологом из Левада-центра Львом Гудковым.
Если посмотреть на наши данные, а мы отслеживаем мнение по этому поводу с 97 года, с 80-летия Октябрьской революции, то, в общем, ситуация не очень сильно меняет. Нарастает настроение в пользу того, чтобы похоронить тело Ленина либо на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге вместе с матерью, либо у Кремлевской стены. Но большинство все-таки выступает именно за Волковский вариант Волковского кладбища. За это выступает 40%, и 16% считает, что следует захоронить у Кремлевской стены. То есть больше половина, 56%, считает, что не надо оставлять его больше, тело Ленина, в мавзолее. И причем эта позиция, вот она постепенно растет. Не очень сильно, но растет все-таки.
А сколько сторонников сохранения тела Ленина в мавзолее?
За то, чтобы оставить все как есть и сохранить вот этот вот мавзолей как ритуальное место поминовения первого лидера, основателя советского государства. В 97-м году выступал 38%, сейчас 31%. То есть постепенно снижается. Это связано с тем, что, вообще говоря, фигура Ленина постепенно уходит, и значимость ее слабеет. Молодые люди уже не воспринимают это как некоторое такое идеологическое символ, как культ отца-основателя, вождя пролетариата. Для них это давно прошедшее время, и фигура малозначима. И быстрее всего, как это ни странно, исчезают вот критические оценки Ленина как одного из основателей вот этой тоталитарной жестоко-репрессивной системы. Причем они заметно уходят именно вот в путиновское десятилетие. Но это понятно, что пропаганда подавила тот критический тон, который был заметен во времена перестройки, касался и всей природы советского государства, ну и, соответственно, вождей, как Ленина, так и Сталина.
Тело Сталина, как известно, тоже лежало в мавзолее с 1953 по 1961 годы. А что россияне вообще думают о Красной площади, как о ритуальном кладбище?
Предложение, вообще говоря, убрать захоронение деятелей советских лет с Красной площади куда-нибудь на кладбище, оно, в общем, пока не поддерживается. Мнение здесь раскалывается почти пополам. За это выступает 38%, а 40% все-таки против этого. Традиционное отношение к этому месту, как к некоторому святилищу советских времен, оно сохраняется и поддерживается.
Говорил социолог Левада-центра Лев Гудков. Вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели, звучит так. Почему в России до сих пор не решен вопрос о захоронении Ленина? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас и принимайте участие в нашей дискуссии. На связи Марина из Москвы. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, мумия Ленина, она, как говорится, единственное, за что еще могут, единственное, за что могли бы цепляться люди, которые вот зомбированы советской властью. А страшная вина нашего правительства в том, что оно полностью не раскрывает именно порочность идеологии, самой первичной идеологии Ленина. Мир народам, земля крестьянам, фабрика рабочим. И вот результат, где земля, у кого она у рабочих, фабрики у рабочих, а земля наша у когда-нибудь была у крестьян, вот они это не делают. И в этом самое страшное. А то же там цепляются за мумию старые люди, но они зомбированы, что ж, их не переубедить ничем.
Спасибо, Марина. Владимир из Нижегородской области.
Доброе утро.
Доброе.
Всем, кто меня спрашивает по такому вопросу, я отвечаю так. Ремонтируют пушку, царь-пушку, Гришку от Репьева сожгли и выстрелили туда, в сторону, откуда пришел. Так и Ульянова скоро сожгут и выстрелят. Вот и весь ответ. Спасибо.
Это был Владимир из Нижегородской области. Зачитаю несколько сообщений. Мавзолей Ленина на Красной площади – это великое научное достижение не только России, но и мира. Если выносить тело Ленина из мавзолея, то придется сносить и сам мавзолей. Борис. Наш народ не развивался больше 70 лет, окруженный железным занавесом. В него вбивали преступную идеологию. Не мудрено, что теперь по капле все это выдавливать очень трудно и цепляются только за мумию Ленина. Роза. Решение поместить Ленина в мавзолей принимали не современники, и убирать его из мавзолея они не имеют права. Это исторический экспонат, как и прочие нетленные исторические личности, сохраняемые в мавзолеях многими народами мира. Павел. Ленин создал противоестественное античеловеческое государство, жертвами которого пали миллионы людей, поэтому, естественно, судьба его останков и его приспешников, погребенных в Кремлевской стене, считает Иван. У нас на связи Александр из Тульской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Я считаю, что Ленина надо не хоронить, а оживить и поставить его председателем народных комиссаров пожизненно.
На связи Татьяна из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Население потому не знает, почему Ленина нужно захоронить. Почему? Потому что он сыграл трагическую, преступную роль для России. Он вещал мир народу, но развязал преступную гражданскую войну, когда погибло 14 миллионов человек от военных действий, разрухи, голода, холода, эпидемии тифа, холеры. Он обещал землю крестьянам, но они не получили ее. Наоборот, в 30-е годы погибло 10 миллионов крестьян от голода. Он выселил ученых. Он жестоко подавил Тамбовское восстание, Гражданское восстание. Он приказал разогнать учредительное собрание в 1918 году, а митингующих приказал расстрелять.
Спасибо, Татьяна. Станислав из Москвы. Здравствуйте.
Доброе утро, Станислав Сокол. Вы знаете, оголтелая кампания против Ленина, собственно, ставит перед собой две конкретные цели. Первое – замолчать достижение ортодоксального большевизма. Как известно, большевики вывели страну из бездарно проигранной войны, Первой мировой. выиграли гражданскую войну. Почему? Потому что они передали землю монастырскую и помещую в руки 10 миллионов крестьян, которые одеты были в солдатскую форму. Вот поэтому они победили в гражданской войне. И самое главное, после гражданской войны провели новую экономическую политику и в считанные годы, буквально в 5 лет, полностью восстановили уровень 13-го года, то есть довоенный уровень.
Спасибо, Станислав. Виктор Захарович из Москвы, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Я выбираю между двумя зомбированиями. Зомбирование ленинизмом, сталинизмом, и зомбированием Чубайсом, Ельцином и Гайдаром. Я выбираю все-таки первое. Спасибо.
Это был Виктор Захарович из Москвы. Итак, слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, почему в России до сих пор не решен вопрос о захоронении Ленина. Мы продолжим говорить на эту тему в следующем часе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Впереди у нас новости экономики. Их представляет экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий.
Правительство России одобрило сценарные условия развития экономики страны на период с 2012 по 2014 год. Предполагается, в частности, что средние цены российской нефти составят от 93 до 97 долларов за баррель. В этом случае, по прогнозам, рост экономики России составит в 2012 году 3,5%, в 2013 году 4,2%, а в 2014 – 4,6%. Для сравнения, в 2010 году рост ВВП России составил 4%, прогноз на 2011 год – 4,2%. Для России экономический рост ниже 3% в год означает стагнацию, а рост от 3 до 4,5% в год является слабым, при котором не будут обновляться производственные фонды предприятий, заявил вчера, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, министр финансов Алексей Кудрин. Численность экономически активного населения России в марте составила 75 миллионов человек, или 53% общей численности населения страны, сообщила Федеральная служба статистики. В их числе 5,4 миллиона человек классифицировались как безработные, то есть уровень общей безработицы в России, определяемый по методологии Международной организации труда, составил в марте 7,1%. В феврале он составлял 7,6%. В марте 43% всех безработных в России составляли женщины. Международные резервы России за неделю с 8 по 15 апреля увеличились почти на 0,9% и составили в итоге 512,8 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем превысил 3 триллиона долларов, а в Японии 1 триллион 100 миллиардов. Итальянская автомобильная компания Fiat сообщила о намерении приобрести еще 16% акций американской компании Chrysler к концу первого полугодия. Это будет сделано, как только Chrysler выплатит правительствам США и Канады оставшиеся 6,6 миллиарда долларов, полученных от них в 2008 году в виде антикризисных кредитов на общую сумму 9,4 миллиарда долларов. В начале прошлой недели Fiat сообщила об увеличении своей доли в уставном капитале американской Chrysler с 25 до 30%. К концу этого года Fiat планирует стать владельцем контрольного пакета.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. А нашу программу продолжат новости в Москве без четверти 9.
Радио Свобода. Новости.
На Ставрополье возбуждено уголовное дело против главврача больницы в городе Буденновск, где на днях была изнасилована 9-летняя пациентка. В Петербурге сегодня должен быть вынесен приговор шестерым обвиняемым в жестоком избиении школьников на почве национальной ненависти. В Екатеринбурге более 120 студентов Уральского института противопожарной службы обратились к врачам с симптомами острого пищевого отравления. В Сирии оппозиционные активисты призывают провести сегодня новые массовые акции с требованиями дальнейших политических реформ и демократизации. О валютах. Американский доллар по курсу Центробанка России сегодня стоит 27 рублей 94 копейки, евро 40 рублей 81 копейку. Это были новости на Радио Свобода.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Пришло время обзора прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Динара Седикова. Динара, доброе утро.
Доброе утро.
О чем сегодня пишут российские газеты?
Стоит отметить, что большинство публикаций посвящены сегодня партии власти и тандему. Но я начну с других российских чиновников. И «Коммерсант», и «Деловая газета «Ведомости» посвятили часть первой полосы заявлению инвестфонда «Эрмитаж Кэпитал». «Ведомости» в статье под названием «Нас не отмоют» пишет, что фонд «Эрмитаж» направил швейцарскую прокуратуру убийственный компромат на нескольких российских чиновников. И издание спрашивает, что им теперь будет. Прокуратура Швеции расследует расследует уголовное дело о легализации преступных доходов, в котором могут быть замешаны бывший руководитель 28-й налоговой инспекции Москвы Ольга Степанова и два ее зама Елена Анисимова и Ольга Царева. Об этом изданию сообщила представитель прокуратуры. Уголовное дело возбуждено 7 марта. Поводом стало обращение юридической компании, действующей в интересах фонда. «Эрмитаж» подозревает чиновников в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк и купили себе на них недвижимость. Газета «Коммерсант» открывает номер статьей про встречу премьера с руководством Российского союза промышленников и предпринимателей. Статья называется «Владимир Путин приблизил равноудаленных». Большинство из руководства РСПП входит в двадцатку российского списка Forbes. Но Владимир Путин пообещал им много льгот в деле их жизни в ближайшее время. Однако «Коммерсант» считает, что предпринимателям это будет дорого стоить. Почему, можно узнать из газеты. На том же съезде РСПП министр финансов снова связал экономику с демократией. Об этом пишет «Независимая газета» в статье «Алексей Кудрин упорствует в ереси». Вице-премьер выступил в защиту политической конкуренции, необходимой, по его словам, для выработки экономической стратегии развития страны. Таким образом, анализирует «Независимая», министр финансов продемонстрировал верность своей же критике в адрес власти, прозвучавшей ранее на Красноярском экономическом форуме. Выступление Кудрина вызвало неприятие руководства «Единой России». Ее представитель повторил старые упреки в адрес вице-премьера, обвиняя последнего в неуместном политиканстве. Эксперты видят в этой ситуации борьбу двух тенденций в российских элитах и стремление партии власти сохранить влияние на определенную часть электората. Подробнее в «Независимой газете». В это время рейтинги Дмитрия Медведева, Владимира Путина и «Единой России» упали до рекордно низкого уровня, пишут «Ведомости». Это отмечают сразу две социологические службы. Фонд «Общественное мнение» публикует данные о том, что рейтинг доверия «Единой России» упал до минимума за два года – 44%. Отношение к другим парламентским партиям практически не изменилось. «Единороссы» доверяют опросам ФОМа, а социологи Левада-центра зафиксировали заметное снижение рейтингов тандема и партии власти еще в январе. Но тогда «Единороссы» объясняли этот перепад настроения сезонным фактором, политическим похмельем после праздников. Однако снижение продолжается. На вопрос, за какую бы партию проголосовали в ближайшее воскресенье, лишь 39% ответили, что за «Единороссов». Годом ранее 46%. Рейтинг же коммунистов, напротив, вырос за это время с 12% до 18%. Видимо, для того, чтобы свой рейтинг поднять, «Единая Россия» накануне выборов обещает отдать недострой обманутым дольщикам. Об этом сообщает газета РБК «Дейли». Изданию стало известно, что депутаты «Единой России» готовят поправки к закону о банкротстве, которые должны защитить всех обманутых дольщиков. К другим темам. Одна из сквозных тем всех сегодняшних газет посвящена похищению сына Евгения Касперского. За сына знаменитого программиста похитители требуют 3 миллиона евро, пишет газета «Известия» в статье «Атака на Касперского». И хотя официально в правоохранительных органах эту информацию не подтверждают, источники «Известий» уже заявили, что это правда. Иван Касперский учится на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ и подрабатывает в фирме своей матери программистом. Похитители напали на парня утром 19 апреля недалеко от офиса компании на улице Героев-Панфиловцев. Иван направлялся на работу и, по информации Life News, пишет газета «Известия», не дошел буквально 100 метров. Похитители затолкали его в машину и увезли в неизвестном направлении. В тот же день они связались с его отцом, который в это время находился в Лондоне. Это пишет газета «Известия». Кстати, правительственная российская газета сообщает о том, что в газету «Известия» пришел новый главный редактор Александр Малютин из журнала Forbes, и газета станет деловой. Независимая газета снова на первой полосе публикует материал под названием «Уральская мусорная фотосессия» о том, что южноуральские муниципальные чиновники с энтузиазмом развивают инициативу областных властей поощрять жителей, фотографирующих нарушителей закона. Но и тут кроется небольшой конфликт. Мэры двух городов региона собираются премировать фотографов, фиксирующих мусорящих жителей, хотя областное руководство рассчитывает, что папарацци будут работать на общественных началах. Фото и видео планируется выкладывать, конечно же, в интернете. И вот уже два главы южноуральских городов объявили в своих районах похожие конкурсы с похожими условиями. Например, принеси фото нарушителя, получишь вознаграждение. Глава Южноуральского городского округа Евгений Соболев объявил о начале беспощадной в рамках действующего законодательства войны с черными мусорщиками. Это газета «Независимая».
Спасибо, Динара. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Динара Сидикова. Мы снова встретимся с ней в следующем часе. Российские железные дороги не планируют повышать тарифы на проезд в пригородном пассажирском транспорте и намерены в этом году серьезно улучшить качество обслуживания пассажиров. Однако планы железнодорожников могут не сбыться по причине банальной нехватки денег, которые нужны для компенсации традиционных убытков пригородного железнодорожного сообщения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
Российские железные дороги в нынешнем году не будут повышать тарифы на проезд в пригородных пассажирских поездах. С таким заявлением выступили представители Центральной пригородной пассажирской компании, которая занимается перевозками в пределах Московской железной дороги. О новых планах РЖД по улучшению обслуживания пассажиров рассказывает начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом Михаил Шнейдер.
Наша задача – повысить производительность работы билетного кассира, в том числе согласовав удобный тариф для населения. Это раз. Второе, и ЦППК это делает, внедрение сети билетопечатающих автоматов. Причем потребность общероссийских составляет 8 тысяч аппаратов. Я думаю, по МОЗУ это возможно до 1000 аппаратов, чтобы разгрузить кассы и дать возможность человеку в удобное для него время купить. Следующая идея, которая будет внедрена в течение ближайших 2 лет, это возможность приобретения в терминалах и в билетных кассах одного направления билетов на другое направление для удобства пассажиров. Такие идеи реализуемы. Мы планомерно идем по этому пути, и пассажиры вот и в течение 11 года, особенно в 12, увидят эти изменения.
Как сообщил Михаил Шнейдер, в дальнейшем пригородные компании планируют полностью перейти на так называемую безбумажную оплату проезда в электричках. В ближайшие годы железнодорожники намерены широко внедрить покупку билетов через интернет. В перспективе речь может пойти об оплате проезда прямо на турникетах при помощи обычной банковской кредитной карты. Между тем, к работе пригородных поездов сегодня существует множество нареканий. Помимо дороговизны проезда и очередей в билетных кассах, пассажиров возмущает нехватка и задержки поездов, отсутствие туалетов и контейнеров для мусора, никем не регулируемая торговля в вагонах на всем протяжении пути следования. Председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков ко многим нынешним обещаниям железнодорожников относится скептически.
Речь идет о том, что никаких оснований говорить о том, что политика РЖД резко поменяется, кроме обещаний, у нас нет. Никаких видимых изменений нет. Кардинально, я так понимаю, структура РЖД не реформируется изнутри. Фактически те же руководители на тех же местах остались. Так что веры, что те же люди, вот, которые много лет оборонились от общественности и всячески препятствовали даже введению самых таких элементарных удобств, там, сервисов для пассажиров, которые уже стыдно не иметь в 21 веке, те же люди вдруг в один момент изменятся и начнут действовать в противоположном направлении. Это вряд ли.
Эксперты также полагают, что планы РЖД по стабилизации тарифов и одновременному повышению комфорта в пригородных поездах может поставить под вопрос нехватка денежных средств. Много лет пригородные железные дороги работают в убыток. По действующему законодательству эти убытки должны компенсироваться за счет бюджетов субъектов Российской Федерации. Но лишь немногие регионы способны компенсировать эти убытки полностью. Возможности остальных будут зависеть от федеральных дотаций. В этих условиях эксперты считают, что развитие событий может пойти по двум вариантам. Либо региональные власти сократят количество заказываемого подвижного состава, что приведет к нехватке поездов, либо все же будут вынуждены повысить тарифы на проезд. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Накануне стартовал последний в этом сезоне этап Еврохоккей-тура – Чешские игры. Россияне, правда, начали его не в Чехии, а выездным матчем в Швеции. Начали турнир и закончили Еврохоккей-тур весьма удачно. Перед чемпионатом мира, который начнется в Словакии, ровно через неделю. Подробнее обо всем этом расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Он в прямом эфире. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро. Во-первых, сборную России, безусловно, можно поздравить с победой в Евротуре. Именно после выигрыша в гостевом матче в Мальме у сборной Швеции со счетом 4-2, сборная России стала недосягаемой в сводной таблице Евротура и таким образом завоевала еще один европейский титул, хотя ценность этого титула, безусловно, не так высока, как какого бы то ни было другого. Евротур давно рассматривается как состязание, это тренировочное. Сборные наигрывают свои составы, решают последние какие-то возникшие сложные проблемы, срочные. Но вот, например, за неделю до чемпионата мира просматривать каких-то еще игроков, которые, может быть, неизвестны тренерам, такова позиция выглядит странной. Вряд ли есть какие-то игроки, которых нужно еще просматривать за такой короткий срок. Тем не менее, чемпионат мира давно уже свойственен тем, что в нем играют не все те, кто поедет туда играть перед чемпионатом, потому что ждут игроков, которые освободятся после первого раунда плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Для России такие проблемы существуют, но я хочу отметить, что некоторые игроки, которые не попали в плей-офф, на игры Евротура не поехали. Самый яркий пример – Илья Ковальчук, который остается в расположении сборной России. Он уже свободен от игр в НХЛ, но проверять его, конечно, смысла большого нет. Еще одна огромная проблема для сборной России – ситуация с Андреем Назаровым, одним из тренеров российской команды. Он, пока Быков и Захаркин, тренеры сборной России, со своим клубом «Салават Юлаев» сражались в финале Кубка Гагарина, Назаров со сборной России, вернее, с тем, что от нее осталось, играл в матчах полутоварищеских, играл с Норвегией, Швейцарией, с Белоруссией, провел достаточно удачно эти матчи, после чего, по его словам, ему была предложена роль скаута, то есть сотрудника, который работает с зарубежными игроками и высматривает перспективных игроков для сборной России. Ему эта роль не понравилась, а тренеры ему сказали, что со сборной он больше не работает. Безусловно, такой серьезный конфликт в сборной России за неделю чемпионата мира как-то ослабит позиции российской сборной. Еще один вопрос – это игра Евгения Набокова, вратаря сборной России. Его клуб Сан-Хосе запретил ему играть на чемпионате мира. Тем не менее, тренеры упорно наигрывают именно его на роль главного вратаря сборной, хотя пока не ясно, разрешат ли ему играть на чемпионате мира. Но это как раз, мне кажется, меньшая проблема. Есть Василий Кошечкин, есть Константин Барулин, освободился Илья Брызгалов из Феникса после выбывания Феникса из первого круга плей-офф Кубка Стэнли. Так что с вратарями все просто. Что касается остальных хоккеистов, пока можно лишь говорить об одном серьезном звене: Зарипов, Кайгородов, Морозов. Это бывшая тройка Зарипов, Зиновьев, Морозов из Акбарса. Они, как всегда, на уровне. Они вчера решили вопрос о победе сборной России в матче со шведами. Об остальном составе пока говорить рано. Все еще может решиться в течение ближайшей недели.
Спасибо, Алексей. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов проанализировал итоги первого игрового дня последнего этапа Еврохоккей-тура «Чешских игр». А я напомню главный вопрос сегодняшней программы. Почему в России до сих пор не решен вопрос о захоронении Ленина? Дискуссию на эту тему мы продолжим в следующем часе программы «Время свободы». А сейчас прервемся на выпуск новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».